Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, прежде нежели мы начнем погружаться в глубины исследования нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, сегодня с тем, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно, всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащим в себе ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом Царя. А посему в молитвах Давида, обращенных в Псалмы, знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом тех людей, которых Писание именует царственным священством. Первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на Него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». В целом, насколько нам известно, данная молитвенная песнь Давида – это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом посредством своего самопожертвования за благополучие своего народа, а народу, в свою очередь, необходимо было добровольно признать над собою власть Давида и благословить Давида. Потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, определяющего структуру божественной теократии, народ израильский под предводительством Давида мог прийти к власти над иноплеменниками, а следовательно, над болезнями, нищетой и преждевременной смертью. В силу этого мы под приходом Давида к власти над своим народом начали рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти. В данной части имеющегося эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог практически будет приводить нас к власти не только над нашим плотским естеством, но и в целом над всем нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне Давида заключаются в возможностях Бога, сокрытых в его 10 именах, соработая с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. Сегодня мы обратим наше внимание и становимся на 10-м имени и заключенном в этом имени многоразличных возможностях Бога, в которых Давид называет Бога именем «Господь подчиняет мне народ мой». Следует учитывать, что соработа с возможностями Бога, заключенными в имени Бога, подчинить Давиду народ, из которого он происходит или происходил, должна была происходить посредством того, что народ сам добровольно должен был согласиться с избранием Бога и благословить и помазать над собою Давида. Вторая книга Царств, 5 глава, 3 стих, подчеркивает эту мысль. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Итак, обратим наше внимание, что помимо того, что Самуил помазал Давида в царя, это Бог его помазал, но для того, чтобы он действительно мог стать царем над народом, над которым помазал его Бог, необходимо, чтобы народ признал Божье избрание, благословил Давида и помазал его над собою пред Господом в царя. В силу имеющегося принципа нам следует разрешить вопрос – каким образом обетование данного имени Бога может относиться к царям и священникам во Христе Иисусе, то есть к нам? И для разрешения этого вопроса нам придется рассмотреть, во-первых, какими критериями определяется имя Бога, выраженное для Давида во владычестве над народом, от которого он происходит или из которого он происходил. Во-вторых, какое назначение призвано производить владычество над народом, из которого мы происходим, во взаимоотношениях с Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить обеим сторонам, чтобы соработать с возможностями Бога, заключенными во владычестве над своим происхождением. Происходить, откуда мы происходим, из какого народа, это наше происхождение. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что Бог действительно подчинил нам народ, из которого мы происходим. Итак, вопрос первый. Какими критериями определяется имя Бога, выраженное для Давида во владычестве над народом, из которого он происходил? По сути дела, чтобы определить критерии, заключенные в имени Бога, выраженные в Его возможностях, подчинить нам народ, из которого мы происходим, нам вначале следует рассмотреть, какими критериями определяется имя Бога, выраженное во владычестве Его самого над народом, который от Него происходит. Так как именно соработа с этими возможностями Бога позволит Давиду прийти к власти над народом, из которого он происходит, а народу позволит добровольно подчинить себя власти Давида. Нам достаточно хорошо известно, что все видимое и невидимое, включая избранный Богом народ, произошли или получили свое начало от семени слова, исходящего из уст Божиих. Нам также хорошо известно, что слово, исходящее из уст Божиих, является одним из его многочисленных имен, возвеличенных Богом превыше всякого его имени и поставленных Богом во главу всего видимого и невидимого. Это записано в Псалме 137, 2 стихом. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Из данной констатации следует, что воздвижение храма, в котором будет пребывать Бог вечно, и проявление Его милости и истины к своему народу является результатом того, что Бог возвеличил Слово Свое выше всякого Своего имени. Только благодаря тому, что Бог возвеличил Слово выше всякого Своего имени, Бог мог воздвигнуть дом свой, церковь свою, и явить для нее милость и истину. А это ни много ни мало означает, что Бог добровольно подчинил себя слову, которое происходит из его уст, или же поставил себя в зависимость от своего слова. Такое деяние не только не умаляет Бога, а напротив возвеличивает его и раскрывает его как неизменного в своем слове, который никогда не может нарушить своего слова. В силу этого для Бога господствовать над своим происхождением является бодрствовать над своим словом, чтобы оно исполнилось в указанное им время. Иеремия 1:9-12. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять». Губить и разрушать, созидать и насаждать – это призвание народа Божьего, Церкви Божьей, как мы увидим. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь. Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Когда Бог намеревался производить народ от семени своего друга Авраама, который на тот момент предстоял пред Богом всей земли и являлся его пророком, то он имел в виду, что весь народ без исключения, происходящий от Авраама, будет у него царством священников, исполняющих роль его пророков, предстоящих пред ним. Это видно хорошо из книги Исход 20:19. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Израилеву». Это неизменное слово Бога. Каким образом он его приведет в действие? «И возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам? И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Однако, насколько нам известна реакция народа израильского на такое предложение Бога была отрицательной. Он перепугался, что нужно платить такую высокую цену, что он не сможет быть священником. Он начал рассматривать себя, и поэтому они не видели, не находили в себе силы заплатить столь высокую цену за право быть священниками Бога, исполняющими роль его пророков. Исход 20:19 говорится: «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтоб не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». То есть практически Бог хотел иметь дело с каждым человеком от Авраама происходящим, с каждым отдельным человеком, чтобы он был священником, то есть, или же пророком, это одно и то же. Таким образом, ответственность и назначение, которое призван был исполнить весь народ, легли на плечи одного человека, Моисея, который под тяжестью такой ответственности возопил к Богу. И тогда Бог взял время или бремя тяжести от Духа Его и возложил на плечи 70 мужей, старейшин и надзирателей Израиля. Давайте прочтем это место, числа 11:11-29, чтобы мы немножечко поняли, какая ответственность лежит на тех, кто стоит во главе. Потому что очень многие очень рьяно рвутся к этому, совершенно не соображая и не понимая, с чем это связано, что они будут переживать, когда действительно Бог положит на их плечи. Никогда они сами к этому придут. Когда человек, как самозванец, приходит к власти, или когда его выбирают люди, на его сердце никогда не будет лежать той ответственности. Он никогда не будет иметь сердце отца. Это будет обыкновенный наемник. Когда он увидит волка, он просто на утек пустится. Он не будет защищать овец. Пастор же положит душу свою за овец и будет отстаивать их. Так вот, давайте прочтем, что здесь произошло. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего?» То есть, стоять во главе – это мучиться, это мучение. Некоторые думают, это что-то такое возвышенное, слава. Слава – это тяжесть. И подлинная слава, которая тяготит, она начинает мучить, выматывать человека. «И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне, носи его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его?» Помните, апостол Павел тоже говорил, что он как нянька обращался. Он хотел сопоставить и показать, они восхищались лжеапостолами, хвалили их, а он говорил, но ведь это лжеапостолы, они не являются вашей нянькой. Я носил вас на руках, как нянька нянчит, так и я с вами обращался. И вот он говорит, я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». То есть настолько это было тяжело и мучительно, что он предпочел лучше умереть и просил у Бога смерти, нежели продолжать нести служение, ответственность за этот народ, носить его на себе. «И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Так и произошло. И далее написано, что Бог возложил на них бремя, но там было только 68 человек, двое остались в стане. И несмотря на то, что их здесь не было, они в стане стали пророчествовать. «И тогда прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елад и Мадат пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, который был в числе избранных, на которого тоже сошел дух от Моисея, сказал ему, да, он сказал, господин мой, Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Обратите внимание, Моисей знал цель Бога, что Господь хотел, чтобы все были пророками. И он обрадовался, что и там кого-то еще. Он говорит: «Я бы хотел, чтобы все стали такими, как я». То есть, чтобы все стали пророками, чтобы Господь послал такого Духа на всех. Однако, чтобы Бог мог подчинить нам народ, из которого мы происходим, мы точно так же, как и Бог, должны бодрствовать над тем, что происходит из наших уст. А посему, говоря о владычестве над своим народом, из которого мы происходим, мы будем рассматривать это владычество над землею, из которой мы происходим. Так как практически владычествовать над народом, из которого мы происходим, означает владычествовать над землею, из которой мы происходим. Это практически одно и то же. Другими словами говоря, мы призваны Богом владычествовать над нашим происхождением, то есть оттуда, откуда мы произошли, на условиях Бога. Бытие 3.19 говорится: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Итак, наше происхождение из земли. И Бог хотел, чтобы мы владычествовали над своим происхождением, над этой землею, из которой Он произвел род человеческий. Однако результатом того, что Бог будет приводить нас к власти над Своею землею, должно служить знамением того, что наша земля начнет отдавать нам свою силу и благословлять нас. Так как первоначальное возделывание земли, когда человек еще не согрешил, не предполагало возделывание земли, с которой он взят, такого изнурительного труда. Там не должно было быть пота и труда. Возделывая землю до своего грехопадения, человек не только не утомлялся, но, напротив, при возделывании земли он получал от нее силу, энергию, одухотворение и удовольствие. А вот что происходило. Представьте себе, сегодня ни один земледелец не может этого представить, что до грехопадения, когда человек начинал возделывать землю, она буквально благословляла его, давала ему силу, одухотворяла его. Он наполнялся, исполнялся силой, энергией, и он не уставал, и пота никакого не было. Это было величайшее наслаждение, испытывал Адам, когда возделывал землю до своего грехопадения. Поэтому, когда Бог намеревался сотворить человека из земли, то уже тогда Он предопределил, что человек будет владычествовать над всею землею, которую Бог передаст ему во владение, а земля будет благословлять его. Бытие 1.26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Представьте себе, что точно так в небесах, небеса благословляли Бога, а Бог возделывал небеса, управлял небесами, но только управлял на тех условиях, что небеса добровольно Его благословляли. То есть небесные небожители, ангелы, власти, начальства, созданные Богом, они должны были добровольно, никто их не принуждал. Они в любое время могли это прекратить. Что мы знаем и произошло, третья часть ангельских существ со всеми начальствами, иерархиями, во главе с Херувимом Осеняющим, бросили вызов Богу. Они решили больше не почитать Бога, не давать Ему своей силы, не благословлять Его, не отдавать Ему. И таким образом мы знаем, что произошло. Произошло проклятие, и эти бесы, эти ангелы стали бесами, и они уже никогда не могут получать силу от своего происхождения. Поэтому передача Богом человеку владычества над землею была установлена на тех же условиях и в соответствии того же порядка, в соответствии которого Бог владычествовал на небесах или владычествует на небесах. С одной оговоркой, что, несмотря на то, что Бог отдал землю во владение человеку, сама по себе земля была и будет оставаться собственностью Бога и великой тайной Бога. То есть Бог отдал землю человеку, но она оставалась собственностью Бога и тайной Бога, поэтому с ней нужно было поступать только по уставу Божьему. Вот почему древние люди относились к земле как к то есть как к чему-то одухотворенному. Они разговаривали с землей, они благословляли ее. И тогда земля действительно благословляла их. 1 Коринфянам 10:26 – это место Писания очень много и часто повторяется на протяжении всей Библии и Евангелия. «Господня земля, и что наполняет ее». Именно это Бог доказывал в 10 казнях фараону, чтобы он узнал, что Господня земля. Каждое чудо, произведенное, каждая казнь, произведенная Богом через Моисея, подтверждала, чтобы он узнал, что Господня земля, что он не имеет права относиться к земле как к своей собственности, потому что фараоны и египтяне считали это их земля, относились к земле как к своей собственности. Бог запрещал относиться к земле как к своей собственности. Да, он дал человеку землю, чтобы он управлял ею, но запретил, чтобы она была его собственностью. И когда он давал народу израильскому закон, вот что он сказал в своем законе, Левитам 25:23: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». То есть, мы уже об этом говорили. И тем не менее, Бог взял и подчинил вот эту тайну, эту землю человеку, так как он подчинил самого себя своему слову. Также он подчинил землю человеку. Давайте прочтем это Евреям 2:5, 16. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную». Здесь говорится, когда он будет создавать вселенную, еще не было, то написано, не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще, «Я буду уповать на него». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные. То есть Иисус воспринял онные. Вот как человек был из земли, Иисус воспринял плоть из земли. У него была такая же плоть. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, потому что после согрешения держава смерти основалась в человеке, а, следовательно, земля перешла во владение человеку», то есть дьяволу после человека. «Однако она перешла точно в тех условиях, на которых была у человека, оставаясь собственностью Бога. Дьявол не знал, он думал, что все, земля станет его собственностью. Это была Божья тайна, но оказалось, что она стала точно такой собственностью, как была собственностью человека. И ей можно было пользоваться, и она могла тебя благословлять только на условиях Божиих. И поэтому, когда Христос взял на себя грех человека, то он таким образом очищал землю, он возвращал землю назад своему Отцу. Он лишил, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Вы знаете, я слышал такую идею, что в силу того, что Иисус разрушил державу смерти, то теперь смерти не существует, и ада тоже не существует, потому что Бог же разрушил ее, и ее больше нет. Это сегодня проповедуют и у харизматов, и у пятидесятников, и у баптистов. То есть есть такие воззрения сегодня, что ада нет. А коль нет ада, то Бог уже уничтожил и грех, и греха нет. Поэтому все, что мы делаем, Бог уже не называет грехом. Поэтому можете грешить, все равно все пойдем на небеса, потому что Христос разрушил, уничтожил грех и разрушил смерть и ад. Вот такая ложь сегодня внедряется. Здесь же говорится, что Он разрушил в плоти человека, определенного человека. Нужно брать в общем все места Писания. Он только у своих людей разрушил эту смерть. То есть тех, кто придет к нему на его условиях, а не вообще. И уничтожение греха имеется в виду, он в них уничтожил. То есть мы с вами будем говорить и говорили об этом. Он просто взял грех на себя, а с себя перебросил его на виновника, то есть на дьявола. Поэтому эти и другие места Писания говорят нам о том, что владение землею было оговорено определенными условиями, при которых земля могла либо благословлять человека, либо, напротив, проклинать его в зависимости от отношения человека к Богу. Вот как человек будет относиться к Богу, так будет к нему относиться земля. Если человек будет правильно относиться к Богу, земля будет его благословлять. Если он неправильно будет относиться к Богу, земля начнет его проклинать. Бытие 3:17-18. Адам уже сказал: за то, что ты не послушал голоса, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. Это говорит о том, что до грехопадения не было сорняков. Не было сорняков. Не было тернии, не было волчиц. То есть земля была необыкновенно плодовитой, но на земле было все доброе. Не было также вредных насекомых, назойливых мух, не было комаров и всевозможных вот этих насекомых, кровопийц, сосущих, кусающих. Змеи были мудрыми троптилиями, абсолютно не имели яда в себе. Звери питались полевою травою, как и все, и ухаживали, и наблюдали за более немощными или более слабыми животными. Таково было все в начале до грехопадения. И потом видим, за то, что человек неправильно повел себя по отношению к Богу, земля больше не давала ему силы, она не благословляла его. Человек при возделывании земли больше не получал удовольствия. Земля перестала благословлять его. Мы это также видим, Бог еще раз это подтвердил Каину, который развил грех Адама. Если Адам согрешил, Каин пошел гораздо дальше. Бытие 4:10-12. «И сказал: что ты сделал?» Бог обращается к Каину. «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли». Обратите внимание, ныне земля будет тебя проклинать, которая отверзла уста твои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. То есть, почему многие континенты, имея плодородные, хорошие земли, находятся в голоде, и земля не рождает? Вот не рождает. Африка – это черный континент, где земля могла бы рождать. На самом деле земля обогащена большими минералами, то есть многоразличными, но она не рождает, она проклинает их, потому что нигде нет такого множества колдунов, ворожей. Весь народ находится в колдовстве. Каждый чему-то поклоняется, каждый чем-то защищается. Колдовство развито до такой высокой степени, что люди прямо на глазах друг у друга обращаются в различных животных, нападая друг на друга, уничтожая друг друга и завидуя друг другу. Даже церкви, создающиеся там, настолько демонизированы. Поэтому непризнание практически божественной власти в лице человека, поставленного Богом, обращает лицо земли против такого человека. И, напротив, добровольно признавая власть Бога в лице поставленного им человека, обращает лицо земли в благоволение к нам. До тех пор, пока народ израильский не принимал Давида, он находился под властью язычников. Они не могли выйти. Бедствие следовало за бедствием, поражение за поражением, голод. Но как только они признали власть Давида, то с этого времени Бог стал благословлять Израиля. Я прочитаю такое место Иова, чтобы поняли, что несмотря на то, что люди радуются, беззаконные, совершая беззаконие, полагая, что они что-то творят, но что Писание говорит о них? Иова 24:29. «От века с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков. Как помет его, навеки пропадет он». Обратите внимание, речь идет о том, даже если вот он до небес возрастет, и вот такое будет помазание на нем, потому что есть же ложное помазание. Помазание – это сверхъестественная сила Божия, это власть. И, разумеется, в последнее время особенно это будет видно, и люди, преуспевающие в беззаконии, будут действительно участниками великих чудес и знамений, и вот этими чудесами, знамениями, этим помазанием прельстят. Но Писание говорит, что даже если до облаков они достигнут, как помет они будут и навеки пропадут. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки их возвратят похищенное им. Кости их наполнены грехом юности его, и с ним лягут они в прах. Обратите внимание, кости праведного человека наполнены воскресением, жизнью Бога. И в определенный момент именно эта жизнь Бога, то есть приведет новые тела, даст им посредством вот в костях. Вот это ДНК, которое невозможно уничтожить. Вот никакими способами, никаким прессом, ни под каким давлением невозможно уничтожить ДНК каждого отдельного человека, который находится и называется символ в костях. А у них кости наполнены грехами юности, и с ними лягут в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспида внутри его». То есть однажды люди, которые лгали, обманывали, делали вид, одному говорили одно, другому другое, однажды то, что они делали и говорили, станет внутри их желчью аспидов. «Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Все незаконное, нажитое, приобретенная слава, ложная праведность, Бог, говорит, исторгнет из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих молоком и медом. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он, то есть Бог, пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него. Все мрачное скрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшийся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Обратите внимание, и земля восстанет против него. Происхождение, откуда он произошел. Здесь под землей имеется в виду церковь Иисуса Христа. Земля восстанет, потому что Бог часто обращается, если вы обратили, «слушай, земля». То есть Бог обращается и говорит, «слушай», как будто бы у нее есть уши, он к ней относится как к чему-то, потому что под землей он нечто имеет, это Божья тайна. «Исчезнет стяжание дома его, все расплывается в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему вседержителем». Поэтому, говоря о подчинении народа, из которого мы происходим, или земли, из которой мы происходим, или же подчинение самого себя. Слово «подчинить» вообще в Писании, этот глагол означает «покорять», «овладевать», брать, приобретать, господствовать, владычествовать, топтать и попирать. Однако, когда в Писании глагол «подчинять» задействуется в отношении нашего происхождения, то имеется в виду, что наше происхождение начнет благословлять нас. Когда же глагол «подчинять» задействуется в отношении наших врагов, то имеется в виду, что мы будем топтать и попирать их. Вы увидите, что возрадуется праведник, когда омоет стопы свои в крови нечестивых. То есть он будет попирать и топтать их. И человек, отказывающийся это делать, и извлекая места Писания, которые к этому не относятся, что мы должны якобы всех любить. Нигде не написано, что мы должны всех любить. Мы должны любить только то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. И нам сказано, что мы должны ненавидеть беззаконников и ненавидеть зло, и ненавидеть злодеев, которые злодействуют, и не желать им мира, и не желать им добра, и не благословлять их, то есть топтать, попирать. Земля не должна благословлять их, потому что Бог сказал Каину: то, что ты сделал, несмотря на то, что ты имел помазание, ты был старшим, ты приносил жертв, но то, что ты сделал с братом твоим, потому что сегодня мы убиваем друг друга словами, извращая нравственное положение ближнего, мы извращаем его слова для того, чтобы возвыситься над ним, или для того, чтобы оправдать себя, обвиняем его, чтобы оправдать свои поступки. Выдумываем, верим в это, и потом заставляем верить других. То вот здесь имеется в виду, что земля не может это носить, а она будет проклинать. Совсем одно, когда прощаются личные обиды. Но здесь говорится о церкви. Церковь не может иметь общение с такими людьми, она должна убегать, не общаться, удаляться. Поэтому, когда глагол «подчинять» задействуется в отношении святых Божьих, то здесь идет добровольное отношение, то есть, потому что народ будет благословлять, он будет давать силу. Ни один пастор не будет благословенным, если народ его не будет благословлять, если не будет давать ему силы. Тогда это будет взаимно. Он будет их благословлять, они будут его благословлять. Но невозможно, когда они приходят на служение как инспектора и сидят с Библиями не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы поймать на слове, на каком-то. А поймали, значит. Конечно, это уже не благословляет, и это не приносит пользы, однако Бог будет что-то делать. Вот смотрите, Второзаконие 11, 10, 12. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, топтал, чтобы она могла что-то дать, вот египетская земля, то там господство было какое? Нужно было, чтобы подчинить, надо было топтать под ноги ее. Вот. Но земля, в которой вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небес напояется водою, тебе не надо ее топтать. Она будет напояться от Бога благословениями и будет тебя благословлять. Земля, которой Господь Бог твой печется, очи Господа твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Образно представляется, что есть разный род земли. Поэтому, подводя итог критерию власти над нашим происхождением, следует, что для того, чтобы Бог мог подчинить нам народ, из которого мы происходим, мы должны благословлять человека, приходящего к нам во имя Господа, то есть Давида. Для того, чтобы Бог мог благословить народ, они должны были благословить Давида, принять его. Матфея 23, 37, 39. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. То есть имеется в виду, доколе вы не признаете тех, кого я послал, которые приходят в мое имя. Потому что много сегодня приходят людей не в Божье имя, они в свое имя приходят. То есть приходить в Божье имя – это быть поставленным Богом на его условиях, в церкви закона и властью. Но когда люди самовольно принимают на себя сан, и когда самовольно это делают, то здесь говорится, земля начнет благословлять, дом ваш останется пуст. Поэтому вот когда я был в Израиле, до сих пор эта благословенная Богом земля проклинает людей. Буквально все испепелено, жара необыкновенная. Для того, чтобы какой-то кустик вырос, вот под каждым кустиком, под каждым деревом, под каждой травкой капельница воды. Вода достается глубоко из недр. В Мертвом море уровень воды катастрофически падает. В Иордании вода обмельчает. Это уже местами как ручей, небольшая речушка, а это была полноводная река. Галилейское море мельчает, рыбы почти нет. То есть вот, и если там есть оазисы, то только вот за счет такого кропотливого труда. Как только пересекаешь границу и заходишь в Иорданию, это практически территория одна, так как иорданцы этим не занимаются, то там вообще выжженная пустыня. Здесь хотя бы израильтяне каким-то образом возделывают, и видна зелень. Но вот эта невыносимая жара – символ Божьего гнева. Все еще вот уже 2000 лет. В то время, когда мы читаем «Эта земля», когда Авраам на нее посмотрел, и Лот, она была как Едемский сад. Это говорит о том, что там климат был мягкий, что не было иссушающего зноя, что дожди приходили, и, как говорится, это не то, что дождь, это шли дожди в течение, допустим, 2-3 недель, ливневые дожди орошали всю землю, ранние и поздние, одни для того, чтобы семя размякло, дало рост и росло, и потом для того, чтобы посев мог созреть. Сегодня этого нет. Сегодня раз вдруг начинается дождь, не успевает земля пропитываться немножко, и опять его нет. То есть такие вот аномалии. Конечно же, с пришествием Христа, когда Христос возвратится со своей невестой на тысячелетнее царство, написано, земля будет исцелена. Климат будет восстановлен везде правильный. И в Африке также. То есть земля начнет благословлять человека. В тысячелетнем царстве люди будут получать удовольствие от земледелия. Прямое удовольствие, земля начнет благословлять и давать силу, будет то же, что было в Едеме, но только будет по всей земле. Итак, второй вопрос, какое назначение призвано производить владычество над народом, из которого мы происходим, во взаимоотношениях с Богом? Что Бог от этого будет иметь, если мы начнем владеть над нашим происхождением? Итак, насколько мы уяснили, что критерии владычества над своим происхождением – это обоюдные обязательства, которые призван выполнять каждый человек, приходящий к Богу. Где эти обоюдные обязательства фокусируются в одном человеке? Где он, с одной стороны, должен бодрствовать над своим словом в том, чтобы научиться признавать власть Бога в человеке, которого Бог поставил над ним, и благословлять его? А с другой – благословлять те сферы, за которые он несет ответственность пред Богом, включая себя самого. То есть, если здесь мы разбираем Давида как бы отдельно, а народ отдельно, то в каждом отдельном человеке эти два призвания соединяются. Для того, чтобы мне, для того, чтобы что-то делать, и чтобы Бог меня мог принимать, я должен признавать определенную власть Бога. Этой власти много, начиная от наших родителей, которых мы должны почитать, которых мы должны до определенного времени слушаться. Это учителя в школе, это менеджеры на работе, это полицейские на дорогах, это начальство в церкви, это пастор в церкви, это его помощники, пресвитеры, епископы, диаконы и так далее. То есть мы видим, всякая власть требует определенного рода послушания. Но у каждого из нас также существует сфера ответственности, где мы должны управлять ею. Таким образом, у нас, как и у Давида, надо что-то подчинять. И первая сфера, которую надо подчинить, это своя собственная земля, свое естество, свое происхождение. И, разумеется, также тех, кто лежит под нашей ответственностью. Таким образом, и те, и другие призваны иметь сразу два вот этих. Признание, подчинение, как мы с вами постоянно это слышим. Потому что произошел бунт, и человек унаследовал этот бунт, и он прикрывает его всевозможными формами, такими добрыми, лишь бы только не подчиняться. Что это якобы было в прошлом, и сегодня это не нужно, и как мы можем подчиняться, и как мы можем доверяться одному человеку, вдруг он ошибается или ошибется, как будто бы толпа не может ошибиться. Если уж один человек может ошибиться, то представьте, что группа может ошибиться в несколько раз больше. Но когда Божий порядок, то Бог контролирует того, кого Он поставил. Бог контролирует его, и Бог выведет все это на свои круги. Вот посмотрите в этом же псалме, 143-м, как Давид относился к народу, каким образом Бог подчинит ему его. Смотрите, что он делает, как он покоряет народ. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Посмотрите, оружие, которым Давид призван был подчинять народ. Он говорит, ты подчинил мне народ. Бог дал ему каким образом подчинить их. То есть здесь имеется в виду добровольные отношения, правильные отношения, отношения в завете, где каждый благословляет друг друга. Народ, как мы читали, признал Давида и помазал его. Старейшины собрались все и помазали царя в Хевроне. И когда написано, язычники услышали о том, что помазали царя, что Израиль теперь помазал царя, то все язычники поднялись, все государства поднялись и пошли войною, чтобы искать Давида. Настолько это их испугало. Когда Бог помазал Давида в царя, язычники не шевельнулись. Испугался только Саул. Язычники были спокойны. Но когда Израиль помазал царя в лице старейшин и признали его, написано, тогда услышали все и поднялись, и не поняли, теперь им конец. Это Богом помазанный человек, а теперь народ признал это, а дьявол понимал, что все, теперь будет война, в которой он проиграет однозначно. Когда церковь благословляет пастора, а пастор благословляет церковь, дьявол проиграет 100%. Война будет, но он проиграет. Таким образом, назначение во владычестве над своим происхождением предусматривает и выражается в правильных отношениях с Богом и друг с другом. Иоанна 13, 20, 35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить обеим сторонам, чтобы соработать с возможностями Бога, заключенными во владычестве над своим происхождением? Потому что обеим сторонам, потому что обе стороны есть во мне. У меня есть два назначения, как одно, так и другое, так и у каждого из вас. Если, повторяю, вы не пастор, вы отец семейства. Хоть кто вы, но у вас есть ответственность за самого себя. Это значит, вы отвечаете за себя, и нужно так, чтобы ваше естество начало вас благословлять. Вы знаете, когда вы будете благословлять свое тело, оно начнет вас тоже благословлять. Оно начнет исцеляться, оно начнет благословлять. Многие люди никогда не получат исцеления, сколько бы они ни просили, ни постились бы, ни провозглашали, до тех пор, пока они перестанут проклинать свои тела, свою землю. Они же проклинают ее. Они подходят к зеркалу, они начинают плакать, они начинают возмущаться, что им не нравится вот располнело или располнел, постарело или постарел. Вместо того, чтобы сказать, все равно я тебя люблю такое, какое ты есть, ты мне служила столько лет и еще послужишь для Господа, да будешь ты благословенна, да будут благословены кости мои, мышцы мои, нервы мои. То есть, начинайте благословлять свое пищеварение. То есть, когда человек начинает благословлять системы своего тела, благословлять ноги, которые вас носят. Вы носили меня уже столько лет. и вы благословенны, вы еще будете носить меня». То есть посмотрите, как Давид благословлял, и взамен они помазали его. Бог будет что-то делать. То есть вот это вот принцип исцеления, который Бог хочет нам показать. Поэтому давайте посмотрим, какую цену нам необходимо заплатить, чтобы сработать вот с этими возможностями Бога и взять владычество над своим происхождением по Слову Божьему, благословлять самих себя и тех, кто находится под нашей ответственностью, защищать. Вот как отец семейства, когда согрешает жена, сын или дочь, он обязан прийти пред Господом и навлекать. Там написано, если вы посмотрите, что он должен управлять домом своим, хорошо управляющий домом своим. В оригинале там написано, навлекающий вину дома своего на себя, берущий перед Богом в молитве на себя вину. И тогда Бог не наказывает его, потому что он не виноват, но он предстоит пред Богом. Бог законно хочет, чтобы отец семейства не уходил от ответственности, а стал перед Богом и помолился. Конечно, чтобы молиться за согрешившую жену или мужа, надо их, во-первых, простить вначале. И часто этот грех или эта боль нанесена тебе ими. Дети не послушали, жена не признала твоего статуса, вот, оскорбила тебя. И что нужно делать мужчине? Что мужу делать? Он должен прийти пред Господом и сказать: «Господи, несмотря на мою боль, несмотря на мою рану, не наказывай мою жену, не наказывай моих детей, я их прощаю, потому что ваше призвание – благословить, навлекать вину дома на себя. Бог что-то сделает, когда вы начнете так работать, они тоже начнут вас благословлять, это уже будет делать Бог. Ведь Давид сказал: «Ты подчиняешь мне, мы не можем их подчинить, мы не сможем подчинить». Почему некоторые приходят, разводят руками? Да, пока маленькие, вы еще что-то можете делать, но уже подрастают чуть-чуть, и они говорят: «Я ничего не могу сделать». Они удивляются, что дети настолько обладают мощной волей, что настаивают на своем «нет» и все, и они не могут, и он думает, что сейчас кулаком по столу стол разлетится или ударит ребенка. От физической силы, то есть подчинение физической силе – это временное явление. Надо, чтобы человек полюбил тебя, уважал тебя, почитал тебя и подчинялся из почтения и уважения с желанием и с любовью. Но для этого надо отцу семейства навлекать на себя вину своего дома. Давайте возьмем первое, хотя они здесь, я взял несколько вариантов, их гораздо больше. Плата, во-первых, за владычество над словом, которое мы произносим. Вот то, что мы произносим, вот это слово, мы должны за него нести ответственность. И когда мы говорим за наше происхождение, я буду говорить о наших словах, потому что наше происхождение – это слова, которые мы произносим. Таким образом, когда мы держим наши слова, мы таким образом, значит, владеем нашим происхождением, благословляем его. Она заключается в соблюдении всех заповедей Божиих. Просто соблюдая заповеди Божии, мы тем самым платим цену за то, чтобы владеть нашими словами, бодрствовать над нашими словами, выполнять то, что мы сказали. Второзаконие 11:8, этих мест очень много, я взял по одному месту, экономя наше время. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли, и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею». То есть, обратите внимание, то есть вы сможете овладеть землею и укрепиться на ней, если будете соблюдать все заповеди Его. И, конечно, когда мы начинаем эти заповеди исполнять, когда мы понимаем, что гнев человеческий не творит правды Божией, но Бог не вменяет нам в грех, когда мы раздражаемся изнутри. Он говорит: «Гневаясь, не согрешайте». Некоторые люди думают, если он разгневался, то уже он согрешил, если пришло раздражение. Когда пришло раздражение, ты еще не согрешил. Если ты сможешь в раздражении не разговаривать, а замолчать и попросить тот, на кого ты разгневался, что ты поговоришь с ним позже, не сейчас. Ты накажешь свою дочь или своего сына позже, не сейчас. Потому что сейчас ты в гневе, ты раздражен, ты недоволен. Сколько раз я тебе говорил не делать этого, а ты опять это сделал. И вот когда вы не сделаете этого в раздражении, а потерпите денек, два, три, пока у вас пройдет, а потом я посмотрю, как вы будете наказывать без гнева. Когда гнев проходит, когда эмоции улеглись, когда любовь к дочери и к сыну снова возгорелась, а вот теперь сдержите слово и накажите в этой любви, то тогда ваши удары не покалечат ребенка, и ребенок не обозлится на вас. Ко мне приходили дети, и мне приходилось умолять их и молиться вместе с ними, чтобы они простили своих родителей. Они говорили: «Я убью его». Они хотели убить своих родителей, эти отроки. Настолько они были уже обозленные на своего отца или на мать за то, что те их истязали, били. Не расследовав ситуации, когда они мне рассказывали, что оказалось, часто бывало, что ну, это ты не был виноват. Или за какой-то маленький проступок ребенок получал мужской тумак со всего маха кулаком, что чуть ли не терял сознание. Он в бешенстве там таился, он понимал, что не может, я его убью, я что-то ему сделаю. То есть, и мне приходилось умолять этих детей, что если вы хотите получить от Господа благословение, благословите, начните благословлять такого, какой он есть. Бог как-то изменит, защитит вас. То есть, поэтому здесь говорится, если эти заповеди мы будем исполнять, то мы сможем овладеть. Они добровольно начнут, дети, подчиняться вам. Я мало уделял внимания своим детям, откровенно говоря. И у меня всегда было чувство вины внутри себя, что я мало им уделяю внимания, я мало их воспитываю, как-то мало с ними общаюсь. Но, тем не менее, я видел у них почтение, уважение и любовь. Причина заключалась в том, что я много времени отдавал молитве наедине. Я прятался, я закрывался, я разговаривал с Богом, беседовал. Практически я не знал, как их воспитывать, что делать. Я постепенно учился в Писании. Поначалу я тоже взрывался, кричал, наказывал в гневе. А потом, когда понял, что это нельзя, и Бог мне открыл, я стал действовать по-другому. И я увидел потрясающий результат. Я видел потрясающий результат в своих взаимоотношениях с женой, с детьми. Когда я начал по Писанию действовать, я увидел, что они стали благословлять меня. То есть у вас появляется желание молиться о них, что-то делать. И когда что-то они делают, снисходить, покрывать, прощать. Я понял это, и поэтому я просто подходил к ребенку и говорил: «Я тебя понимаю». Я тебя не осуждаю, я хочу тебе помочь, я знаю, что тебе нелегко. Ребенку легче справиться с ситуацией и выйти из этого положения, нежели когда вы скажете: «Ну что, не говорил ли я тебе? Посмотри, что ты натворил, а? Что теперь будем делать? Вот за то, ты лишаешься того». А совсем другое, когда вы подошли, обняли и сказали: «Я знаю, что ты этого не хотел или не хотела, я знаю, что тебе нелегко. Но я твоя мама или я твой отец, я хочу тебе помочь, я тебя люблю. Мы помолимся, это как-то все уладится, я знаю». Потому что действительно, когда они что-то делают, они страдают внутри. Не всегда они могут это выразить. А тут вместо того, какая-то помощь, он получает тумак, или вот все, ты месяц не будешь никуда ходить, у тебя отнимаем то и другое. И тогда у ребенка начинается внутри возмущение. Я понимаю, нужна мудрость Божия, где необходимо наказать, как я сказал. Если вы сказали: «Я накажу», и были в гневе, не наказали, и потом вы будете не в гневе, это наказание не возмутит ребенка, потому что он будет видеть, чувствовать. Однажды мне один из сыновей сказал: «Мне было не больно, как ты меня наказываешь, а больно, что ты наказываешь». То есть он переживал за меня, видя, что мне это трудно было. Во-вторых, плата за владычество над словами, которые мы произносим, заключается в нашей покорности Богу. Псалом 36:7. «Покорись Господу и надейся на Него, не ревную спевающему в пути своем человеку лукавствующему». Часто люди, которые вот, неправильно себя ведут, преуспевают, и написано: «Не завидуй ему, не ревнуй ему, покорись Господу». И здесь речь идет не о том, когда Бог нас подчиняет себе, а о том, когда мы сами себя подчиняем или покоряем Богу. И есть большая разница между тем, когда Бог смиряет человека, покоряет его, и когда человек сам себя покоряет Богу. Бог высоко ценит, когда человек сам себя смиряет перед Ним. Римлянам 16:19 говорится: «Ваша покорность в вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Вот здесь как раз имеется в виду, чтобы быть по характеру ребенком. Просты на зло, чтобы умели забывать зло, чтобы не были злопамятными, чтобы забывали зло. Потому что все мы помним и говорим: «Я этого никогда тебе не прощу. Я никогда тебе этого не забуду». Вот поэтому никогда не произносите этих слов. Никогда, хотя хочется, не произносите, потому что когда вы произнесете, эти слова возьмут над вами власть. А если вы их не произнесете, а пойдете к Богу, то есть будьте просты на зло, то есть надо подождать, надо время успокоиться, чтобы знать, что делать. В-третьих, плата за владычество над словами, которые мы произносим, заключается в переходе через Иордан. Это, конечно, образно. Сейчас прочту это место, и мы поговорим о нем. Второзаконие 11:31. «Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти владеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней». То есть для того, чтобы овладеть землею, им необходимо было перейти через Иордан. Притом переход через Иордан Бог сделал в момент, когда было разлитие воды, то есть когда было, то есть таяли снега, и когда Иордан разливался, то есть в это время, то есть его глубина была, как говорят по тем временам, до 1,5 километра, и ширина была тоже где-то 1,2 километра. Вот представьте такой разлив мощной реки, а мостов не было в те времена. То есть его можно было перейти, где-то какие-то перекаты были, но только не во время разлива. Во время разлива Иордан перейти было невозможно. А Бог им сказал: вот теперь вы будете переходить, время подошло. И, разумеется, вы помните, как они переходили. То есть им нужно было взять, значит, ковчег, священники должны были пойти, эти на 2000 локтей должны были отойти от священников и не приближаться к ним ближе. Священники должны были войти, и им было сказано: идите. Иисус Навин говорит: идите. Они идут, вода идет, они заходят, а вода-то идет. А он говорит: идите, Бог сказал, идите, и они идут. И вот когда уже по колено воды им стало, вода в это время остановилась. И, то есть, разумеется, произошло страшное наводнение в верховьях. То есть там языческие народы, которые жили, потому что Бог остановил воду стеной, а ну-ка, столько миллионов кубометров воды прет, а куда она? Здесь Бог поставил преграду, она стоит. Значит, вся она разливается там, а здесь она ушла. Только ради того, чтобы народ израильский прошел. А ведь им проходить надо было долго. Это многомиллионное общество со скотом, с детьми, со своим скарбом. Они все проходили по сухому Иордану. То есть это говорит о том, что здесь Иордан всегда прообраз смерти. Они прошли сквозь его. Это был прообраз смерти. Священники с ковчегом стояли на этом месте, пока народ проходил. Они прошли и остановились в центре Иордана, и пока народ проходил, они стояли. И когда весь народ прошел, и священники вышли, и тогда опять вода понеслась. Конечно, это было известно всем народам, что Бог Израиля остановил воды Иордана, и народ перешел по суху. Тем более они уже слышали, что Бог однажды море разделил перед ними, чтобы они вышли из Египта. То, конечно, великий страх на всех напал. Иордан – это смерть. Победа над смертью. Победа над страхом смерти. Избавление от страха смерти. А это происходит только тогда, когда мы погружаемся в смерть Иисуса Христа, и когда верою принимаем, что мы избавлены от смерти, только это является платой, То есть практически это происходит, когда мы заключаем с Богом завет. Иордан останавливается, когда человек заключает с Богом завет и погружается в воду. В это время Бог останавливает несущуюся смерть против него. В духе происходят действительно вот эти вещи, которые я объяснил. Но наяву человек часто ничего не замечает. Думает, ну что здесь такого? Здесь ничего такого особенного нет. Здесь есть особенные величественные вещи, когда вы заключаете завет с Богом. Таким образом, они положили, Бог сказал, а теперь возьмите 12 камней и положите на дно Иордана, где стояли ноги священников. А другие 12 камней со дна Иордана вынесите. И когда вас спросят, что это за камни, которые у вас, скажите, это со дна Иордана взяты. Это Бог провел народ израильский, то есть народ, из которого вы произошли, он прошел по этому Иордану. В-четвертых, плата за владычество над словами, которые мы произносим, заключается в провозглашении благословений на горе Горизим и провозглашении проклятий на горе Гевал. Второзаконие 11:29. «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал». Разумеется, этот аспект является самым болезненным для нечестивых людей. Только для нечестивых. Для святых Божиих, которые любят Господа, эта песня, это нормальное явление. То есть те, кто находится под проклятием и не хотят оттуда выходить, те, кто делают грех и легализируют его, Писание говорит, с теми не сообщаться. Гора Горизим – это те, которые каются прощать. У нас же часто бывало наоборот. Те, которые каются, мы не прощаем, а те, которые не каются, но занимают определенное положение, мы закрываем глаза, легализируем грех. Ну, закроем глаза, потому что я видел с детства моего много таких вещей, когда в церкви, значит, вот этих вот людей, которые делали зло, как-то лукаво представляли себя, они имели вес, они имели положение, и поэтому им много сходило с рук. И я видел, как терзали людей за какой-то грех, за который можно было бы не обратить внимания, можно было снизойти. Надо было человека, наоборот, утешить, как я говорил, за то, что он попал туда, и помочь ему встать. Ему не помогали, а его отлучали. Я как-то попал в одну церковь, я как-то вам рассказывал, но прежде чем туда попасть, Дух Святой дал мне откровение, положил на сердце мое слова, прямо они прозвучали в моем сердце, «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на истребление?» И я получил откровение, что церковь, в которую я еду, мне придется, и Бог даст мне такую возможность, спасти людей, которых хотят отлучить. Их нельзя отлучать. И когда я приехал в эту церковь, там действительно поднялся вопрос. Бог так сделал, что они меня пригласили и сказали, помогите нам, у нас вот важное такое сегодня, нам нужно 4 человек отлучить. Я расследовал вопрос с ними, оказалось, что эти 4 человека пришли с грехом своим и исповедали грехи свои. Теперь вот за эти исповеданные грехи их должны отлучить. И тогда я стал доказывать по Писанию, что нельзя отлучать человека, который оставил грех и исповедал. Они, как же, но это был блуд. Я говорю, ну и что, какая разница, что это было? А ты что, говорю, ложь какая-нибудь, лукавство, ты думаешь, что хуже блуда? Оно больше блуда. Дьявол не за блуд упал, он за ложь упал. За то, что присваивал себе то, что ему не принадлежало. Согласно Писанию, мы не можем. И мне пришлось бороться 5 или 6 часов до глубокой ночи, пока действительно все, весь состав братский согласился. Кроме одного человека, экс-пастора, который сказал, если вы их примете, я развалю вам церковь. Я попросил его удалить и сказал, если вы его сейчас не отлучите за эти слова, что он сказал, я развалю церковь, то он вам церковь развалит. И тогда он зашел, его снова запустили, и встал действующий пастор и сказал, на основании твоих слов, за то, что ты сказал, что ты развалишь церковь, мы тебя отлучаем. от церкви, теперь освободи помещение. Он вышел, я говорю, закройте за ним дверь, закрыли, а потом он бился, около полчаса орал, бегал вокруг дома, я говорю, не пускайте его, ничего он уже не сделает. Таким образом, этих четырех людей не отлучили. То есть, мы должны понимать эти вещи, кого надо благословлять и кого проклинать, то есть, с кем не сообщаться. Проклятие – это не сообщаться с человеком, не приветствовать его. Потому что проклятие – это когда вы не желаете человеку в данном положении благословения. Мы не можем благословлять человека в грехе. Мы не можем приветствовать его в том положении, в котором он находится. Это называется проклятием. Некоторые думают, что проклятием – это когда говорят, да будет тебе то, да будет тебе это. Это уже произносят пророки, Божие начальство. А нам нужно просто понимать вот эти вещи. Понимая эти вещи, мы платим цену. И тогда у нас получится то, что мы начнем благословлять, а то, что мы благословляем, начнет в ответ к нам приходить. Конечно, у меня есть еще положение, но наше время пришло к концу. И несмотря на то, что я немного затянул, давайте мы все-таки немного все вместе помолимся. Аминь. Склоним наши головы. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твой святой народ. Я благодарю Тебя за их почтение, за их уважение, за их любовь, за их верность, которую они проявили во время Великой Смуты. И поэтому да явится милость Твоя на них и благословение Твое, да придет на них, как ливень на траву. Да явишь Ты славу Твою и возмездие Твое в добро им. И да будем благословены пред лицом Твоим. А все мятежники да будут пред лицом Твоим и также получат возмездие Твое в лоно свое, потому что растоптали наследие Твое и обратили его в ложь. Но Ты выстоишь, и истина Твоя выстоит, и мы благодарим Тебя за это. Благодарю Тебя, что Ты наш Бог, что Ты заключил с нами завет, что Ты бодрствуешь над Словом Твоим, что Ты возвеличил его превыше всякого имени Своего, для того, чтобы исполнить его. Да исполнится Слово Твое во благо народу Твоему, да будут прокляты болезни в народе Твоем, да будет проклято невежество и немощь в народе Твоем, да удалится от шатров народа Твоего всякое проклятие, да будут они, как действительно искусно изваянные столпы в чертогах пред лицом Твоим, да расцветут они, да не будет у них пропажи, да будут они благословены пред лицом Твоим отныне и вовеки. Благословляю пред лицом Твоим их с места сего. Благословен Ты и благословена милость Твоя. Слава Тебе! Аллилуйя! Эльфаламара гандоле береглаву дологиш измейт. Улфалабала гискандара балевилуройзма альбитуйзунт. Кровлагадаля враклу видалами кискандула врукла видаля чебела крадлойзунт. Фолман дараглабели рогисколфели глейсунт. Позволь наследию Твоему владеть словами своими, владеть естеством своим и служить Тебе с радостью и весельем. Аллилуйя, легис мога да кройсет. Да благословит земля наследие Твое и дадаст силу свою народу Твоему. Да будем благословены пред лицом Твоим. Да расцветем пред Тобою лехем байвеля руку хальберу лойзунт. Оф, тогда влагу долори дель мархала бараглу видалай с фальхаду крлойсет. Кель вандорола боли вела гыском бол фолги дель лойсет. Да обратит владыка сердца отцов к детям своим и сердца детей к отцам. Да будут обращены сердца мужей к женам своим и сердца жен к мужьям своим. Да будут обращены сердца народа твоего друг к другу. Благодарю Тебя, Отец, аллилуйя, слава Тебе. Да будут исправлены наши пути пред лицом Твоим. Лох имей, сальхала богадукро, для велики скамбу докройсат. Да поднимешь Ты избрение нищих. Уф, толомеги скойсат. Да введешь одиноких в дом. Да прославишь имя Твое святое. Да станешь защитником сироте и вдове, пришельцу и бедному. Уф, темей из Вальхалу грот лебеги скондаль брайт. Эй, самбай вела реги собо доло кондаля берегаль вела рейсут. Ол мандаля регельфалу грот лебеги скойфели брайсут. Ол фалглаби до кройсель хай велу крондаля бругла видалары демейсут. Да вложишь надежду в сердца народа Твоего на то, что эта тьма пройдет, и засияет Твой свет, легис мага докрот, для белегис комбало кройсот. Да придет утешение Твое, и да придет удовольствие Твое, легихам Богу докрот, для белегис кайсот. Да явит Владыка благодеяние Свое, да презрит очами Своими по слову Своему на землю сию. О, ведекрот лемегис кофаль благос кейсот. Да будут слова Твои во благо для народа Твоего, святого Твоего по всему лицу земли. Да воспрянет церковь Твоя, да приготовит себя, и да воскликнет к Тебе, и да позовет Тебя. Ей гряди, Господи Иисусе, эльфан да брейк лаби да гломи на райст, и увальмейший халеби гаском валу грод лаби да айст. Оф, тами из мой хай велеги скаба да грод лаби гисмай дюзет. Реф тага да галамала веду байс, кальхала баракаль веду роки свайсет. Воспрянь, Господи, восстань, и рассыпятся враги Твои. Да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя, а любящие Тебя да облекутся миром Твоим, утешением Твоим, да возликуют и возрадуются. Аллилуйя, лейс маханду грот лебегис кайст. Да наступят на бою врагов своих лебейс файдеру клобеда весят. Да будут противостоять греху, да придет мир Твой на них, как река, альбегис комбогур лейсант. Лейс кальхара глобеда крот лебегис койсет. Да выведешь Ты наследие Твое из узких мест, да выведешь их на пространное место, да увидят они озера и реки, наполненные водою, и в то году крот для белегискойсот, да потечет река и земля для них молоком и медом пред лицом Твоим, да исполнится Слово Твое. Благодарим Тебя, Отец, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.